— Я устала, — протянула Селия, откидываясь в кресле. — Здесь так хорошо. Вроде как перед началом фильма или концерта. Знаешь, будто кошка мурлычет в животе. — Можем послушать концерт, если хочешь, — сказала Элен. — Пойдем в гостиную, я захвачу кофейник. И вот долгое забытье. Блаженство мурлыкающей кошки, пластинка со струнным трио, Филипп Моррис и цыгане. Между нами низкий столик, бутылка коньяку, как теплящийся огонек. И можно говорить, 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 как бы уступая медленно наплывающему сну. И сидеть в тепле с кем-то вроде Элен, которая курит и маленькими глотками пьет коньяк и слушает, как говорит девочка, любящая сыр Бэби Белл, между тем, как где-то сзади, где-то там, причем надо определить, где, и смутно, в общем-то, понимаешь, что где-то сзади или в глубине, во всяком случае, в области, отчужденной от того, что происходит здесь, надо судорожно ждать, пока лифт не дойдет до этажа, где ее ждут. Но этаж этот она не указала на табло, потому что в лифте нет табло. Это была сверкающая кабина, совершенно голая, в которой, стоит случайно повернуться, уже не сможешь разглядеть, где дверь, и ты ждешь, держа пакет с желтой тесемкой, которая режет пальцы. Но лифт остановится, дверь бесшумно откроется, и на тебя надвинется бесконечная перспектива коридора, уставленного старыми плетеными креслами, с рядом гостиничных дверей, на которых портьеры с бахромой и выцветшими кистями, и отель этот никак не вяжется с хирургически чистым голым лифтом. Но еще до того кабина на миг приостановится. Это даже не остановка, а минутное замедление хода, и потом пойдет опять. А Элен, как всегда, будет знать, что теперь кабина движется горизонтально по одному из многих поворотов зигзага, которыми в городе никого не удивишь, как не удивляет и то, что в окошко теперь видны крыши и башни. Огни на большом проспекте в глубине и блики канала, когда кабина проходит по мосту, невидимому для той, что едет в лифте. Придерживая теперь пакет обеими руками и не желая опустить на пол, словно она обязана держать его, хотя тяжесть пакета возрастает до нестерпимого, пока, наконец, дверь не открылась на одном из верхних этажей отеля, и Элен со вздохом облегчения ставит на край столика рюмку с коньяком. — Тебе надо бы отдохнуть, — сказала Селия. — После того, что там случилось сегодня, если хочешь, я приготовлю еще кофе. Нам обеим это не помешает. Я больше не буду болтать. Я, знаешь, такая болтушка. Я иногда и не слушаю тебя. Мне приятно, что ты здесь. В тебе столько живости.
Во мне? Живости?
Ну, знаете, доктор, вы говорите, как моя мама. Что за мания напускать на себя? Прости, молчу. Но, право, ты иногда такая. Во мне живости не больше, чем в тебе. Заметь, я говорю не о тебе, я говорю о себе. И это ты мне не можешь запретить. Ах, Элен, ей-богу, я не знаю, как себя вести с тобой. Ты такая. А иногда ведь хочется, чтобы... Да ну, дерьмо, не смотри на меня так. Хорошие девочки не говорят гадких слов. Прости, прости. Повторила Селия, засовывая два пальца в рот, будто готовясь грызть ногти. У нее есть такая привычка. Мы обе Разом рассмеялись, сварили еще кофе и в заключение поговорили о друзьях в Лондоне и о письме Николь, которое Селия получила в то утро. Всякий раз, когда речь заходила о друзьях, мне было забавно, что Селия о Хуане упоминала вскользь и как бы мимоходом. А ведь Хуан и Тель играли с ней как с кошечкой, засыпали ее подарками и прогулками, и, возвращаясь в Париж, вечно спорили из-за нее с моим соседом из Паланка, вели долгие дебаты в Клюни, похваляясь взятыми за месяц билетами в театр, экскурсиями в зоопарк в Венсене, интересными докладами и уикендами в садоводческой школе, где работал Паланка. Невозможно обо всем этом говорить, не упоминая Хуана. И невозможно, чтобы Селия понимала, я-то ей этого никогда не скажу, что его имя для меня, как иные духи, которые и влекут, и отталкивают, как искушение погладить спинку золотистой лягушки, зная, что пальцы ощутят что-то противно клейкое. Как сказать об этом кому бы то ни было, даже если тебе никогда не узнать, что звук твоего имени, твой образ в чужом сознании меня обнажает и ранит, бросает мне в лицо меня самое с тем абсолютным бесстыдством, которое ни в зеркалах, ни в любовных объятиях, ни в беспощадной рефлексии никогда не бывает столь жестоким. А ведь я по-своему люблю тебя, и в этой любви твой приговор. Она делает тебя моим обличителем, который именно потому, что любит меня и любим, меня обнажает, разоблачает, показывает мне, какова я на самом деле. Да, меня томит страх, но я никогда об этом не скажу. Я превращаю свой страх в силу, помогающую мне жить так, как я живу. Такой меня и увидела Селия, такое чувствую она видит и осуждает меня и четкий механизм моей жизни, как в моей работе, так и во всем остальном. Я боюсь глубокого вторжения в свою жизнь, нарушения жесткого порядка своей житейской азбуки. Я та Элен, которая отдавала свое тело лишь при уверенности, что ее не любят. И именно поэтому, чтобы отделить настоящее от будущего, чтобы никто потом не приходил стучаться в ее дверь во имя чувства. «Они такие», — сказала Селия. «Смотри, что мне пишет Николь. Вот этот абзац. Они уже совсем того». «Веселые самоубийцы», — сказала Элен. «Нет, среди них нет сумасшедших, как среди нас. Как раз сегодня днем я подумала, что не всякий может сойти с ума. Это надо заслужить. Понимаешь, это не то, что смерть. Это не такой полный абсурд, как смерть или паралич, или слепота. Среди нас есть такие, что притворяются сумасшедшими просто от тоски или от желания бросить вызов. Иногда, правда, само притворство приводит, но им это не удастся. Во всяком случае, Марасту не удастся. Прекрасно и то, что он забавляется и будоражит весь Лондон». «Николь такая грустная», — сказала Селия. «Она пишет про Тель. Ей хотелось бы, чтобы Тель была рядом. Тель, — пишет она, — всегда прибавляет ей немножко жизни». «О, — вспомнила, — внезапно сказала Элен. — Ты любишь кукол? Посмотри, что мне прислала Тель из Вены. Кстати, о сумасшествии я никак не пойму, почему она прислала мне куклу. Тель никогда мне ничего не дарила, да и я ей. И вдруг из Вены... Разве что Хуан. Но тогда это еще более бессмысленно. Селия минутку смотрела на нее, потом опустила глаза, чтобы поглядеть на куклу, которую ей протянула Элен. Ей хотелось вставить слово, сказать, что, возможно, и так, что Хуану, возможно, захотелось сделать ей подарок. И тогда... Но что тогда? Из чего бы это Хуану пользоваться Тель как ширмой? Даже напротив, воспользоваться Тель в таком деле было бы не тактично, хотя Элен ничуть не тревожила, что Тель — любовница Хуана. В любом случае, лучше помолчать. Но тогда почему Элен назвала Хуана? Назвала так, будто хочет нарушить вето, приглашает говорить о Хуане, чтобы Хуан вошел в нашу беседу, в которой уже прошли чередой имена всех друзей. Мне вспомнилась маленькая сценка, при которой я присутствовала, не придав ей значения, но которую поняла потом, когда их узнал поближе. Странная такая. Мы сидели на террасе кафе на площади Республики. Почему нас туда занесло, не знаю. Вообще-то мы этот район не любили. Но, возможно, то была одна из тех бессмысленных встреч, какие устраивал Калак или мой сосед. И вот, когда нам принесли кофе, и кто-то передавал сахарницу, и чьи-то пальцы погружались в нее и вынимали кусочек сахара, я в эту минуту посмотрела на сахарницу, возможно, в ожидании своей очереди, и увидела... как Хуан запустил туда два длинных тонких пальца, похожих на пальцы хирурга, который у меня вырезал аппендицит. Потом эти искусные пальцы хирурга появились, неся кубик рафинада как бы в клюве. Но вместо того, чтобы бросить его в свою чашку, они двинулись к чашке Элен и мягко опустили в нее кубик. И я увидела, а я еще мало их знала, и потому это не забылось, я увидела, что Элен смотрит на Хуана, смотрит взглядом, который никому не показался бы странным, если бы одновременно не видит лицо Хуана. И я почувствовала, что тут что-то не так, что это отказ, безусловное «нет». Этому движению Хуана, этому куску сахара, который Хуан опустил в кофе Элен. И Хуан, видно, понял, он резко отдернул руку и даже не взял себе сахару, лишь секунду поглядел на Элен, затем потупился, ну, будто вдруг ощутил усталость, или отключился, или с горечью покорился несправедливости, и только тогда Элен... сказала «Спасибо». «Нелепый подарок», — сказала Элен. «Но в этом ее прелесть. Надеюсь, мне не грозит, что Тель станет посылать коробки венского шоколада. Жаль, что я к куклам равнодушна. Но это очень миленькое». «Она особенная», — сказала Селия, осматривая куклу со всех сторон. «Так и хочется скинуть 10 лет, чтобы поиграть с ней. Ой, смотри, какое у нее бельишко! Она же полностью одета. Вот трусики, даже бюстгальтер есть. И в этом что-то порочное, если подумать. Личико-то у нее совсем детское». «Как у тебя самой?» Я с трудом сдерживаю улыбку, когда слышу эти слова. «Так и хочется скинуть 10 лет. Это ей-то, которая 5 лет назад наверняка еще играла с медвежонком и куклой, умывала их, кормила. Даже в ее побеге из дома есть что-то от игры в куклы. Это каприз. Он пройдет при первых трудностях, при малейшем щелчке по носу, который ей даст жизнь. Одна кукла играет другой куклой. Теперь у меня в доме 2 куклы. Безумие заразительно. Но так лучше, по крайней мере, в этот вечер. И, в общем-то, вполне можно понять тех сумасшедших, что на свой лад играют в куклы там, в Лондоне, и Хуана, играющего с Тель, и Тель, посылающую мне куклу просто так, потому что это забавно. А ты читала, Селе, что произошло на этой неделе в Бурундии? О, конечно, ты, скорее всего, и не знаешь о существовании Бурундии. А ведь это независимое и суверенное государство. Я тоже о нем не знала. Но на это есть Монт. Так вот, дорогая, в Бурундии произошло восстание. Мятежники захватили всех депутатов и сенаторов, около 90 человек, и всех скопом расстреляли. Почти в те же часы король Бурундии, чье имя не выговоришь, зато оно снабжено безупречно римским «три», встречался здесь с Деголем. Торжественная церемония в зале с зеркалами, комплименты и, вероятно, что-то насчет технической помощи и прочее. Как же не понять, что Мараст и Тель, которые чувствительны к таким вещам, и даже Хуан, правда, менее чувствительный, потому что отчасти этим кормятся, решили, что ничего другого не остается, как отравить жизнь директору музея или же немедленно послать куклу одинокой подруге на улице Кля. «Хочется ее искупать», — сказала Селя, которую мало тревожила судьба парламентария в Бурундии. «Покормить, сменить пеленки. Но знаешь, когда к ней присмотришься, видишь, что это не дитя, и отнюдь. В крайностях, — думала Элен, откидываясь в кресле и обжигая себе веки дымком сигареты, — в пограничных ситуациях до и после соприкасаются и сходятся в одно. Юноша улыбался, когда она ему разъясняла этапы подготовки к операции, а потом сказал: «Спасибо, что пришли до нее». И она сказала: «Мы всегда так делаем. Кстати, это повод проверить пульс пациента и лучше с ним познакомиться». И улыбнулась ответной улыбкой, вселявшей уверенность, чтобы пациент набрался терпения, а заодно проникся доверием и не чувствовал себя таким одиноким. Возможно, именно в этот миг, нащупывая у него пульс и глядя на хронометр, она вдруг поняла, что юноша похож на Хуана. Но это означало, что крайности сошлись, и этот мужчина на койке, он вроде ребенка, нуждающегося в самом элементарном уходе, ждущего, что к нему придут с полотенцем и чистым бельем, и займутся им, и дадут ему немного бульона, да и потом, в 2 часа дня, в нем также было что-то детское, обнаженное и беззащитное. Лежа на носилках, он, когда в его вену входила игла, едва повернул голову, чтобы сказать «до свидания» и утонуть в забытии, которое, по правилам, должно было длиться не более 1,5 часов. «У меня никогда не было такой куклы», — сказала Селя, зевая. «Ну что ж, спать — малое забытье, почистить зубы, взять коробочку с транквилизаторами. Не всякий может сойти с ума, но всегда можно уснуть с помощью лабораторной фирмы «Сандос». А может быть, до этого она успеет прийти в ту комнату, где ее ждут. Потому что теперь она по винтовой лестнице с веревочными перилами спустилась обратно на улицу после бесконечного тщетного хождения по номерам отеля, которые заканчивались лифтом, который тоже заканчивался чем-то, что Элен уже не могла вспомнить. Но что каким-то образом опять приводило ее на улицу, и ей опять надо было идти по городу, с трудом неся пакет, становящийся все тяжелее. Таинственным образом анонимные невротики являлись в институт Куртолда по средам в большом числе, чем в прочие дни недели. И вот именно тогда, когда тут, возможно, удалось бы продвинуться в каком-либо интересном направлении, прибыло извещение с таможни, призывающее Мараста в эту самую среду заняться отправкой глыбы антрацита, которая никак не могла покинуть территорию Ее Величества. По возвращении из Грэшем-отеля в эспрессо у Рональда за спагетти и разноцветными кремами шло обсуждение этого вопроса. Вначале никто не соглашался заменить Мараста на диване в музейном зале номер 2. Оказалось, что мой сосед обнаружил на набережной Виктории некий бар, где назначена совершенно безотлагательная встреча, и что Паланка в этот же день должен отправиться на поиски пружины, необходимой для его экспериментов. Вскоре стало ясно, что меньше всех заняты Калак и Николь. Ну, можно ли принимать всерьез обязательства Николь перед издателем энциклопедии или литературные опусы, которые Калак предназначал для окрестностей Рио-де-ля-Платы или других тамошних провинций? Беднягу Остина, который больше всех жаждал участвовать, сразу же отвергли, потому что он никак не мог понять проблему картины Тилли Кетла. Не говоря о том, что его свидетельство как бывшего анонимного невротика было бы искажено субъективностью и пристрастием. И, словно этого мало, Остин накануне признался своему учителю французского в Паланка, что он, как социалист, считает групповую деятельность по меньшей мере бесполезной, если не опасной. Наряду со спряжением глагола «наслаждаться», выбранного по совету Паланка, Марасту пришлось выслушать речь о воспитании масс, о борьбе против расизма. Еще сейчас среди мелькающих вилок со спагетти слышались более или менее ясные отзвуки этой темы. «Вы не имеете права тратить время таким образом. Посоли, иначе их есть невозможно. Но разве ты не понимаешь, что это тоже способ направить человечество на более здоровые пути? Как я соскучился по парижскому хлебу, кто бы знал! Здесь все поливают кетчупом. Очень странный ваш способ, скажу тебе напрямик. Чем более странный, тем он эффективней. Че, люди, знаешь, не насекомые. Значит, для вас то, что происходит в Конго, да нет же, Остин, мы вполне и в Алабаме, мы все в курсе. У Паланка прямая телефонная связь с пастором Кингом. А то, что на Кубе, о, Куба мы знаем преотлично. И во всяком случае мы им не продадим флотилию автобусов. А то они потопят их вместе с судном. И крышка. Вы комедианты. Вот вы кто. Очень возможно. Милый лютнист. Но ты-то что делал до того, как познакомился с комедиантами? Я, ну, в самом деле... Нет, не в самом деле, а в твоем клубе параноиков. Скажи нам спасибо... Я, по крайней мере, сознавал, что эти проблемы есть.
Ясно.
И при этом спал, как ангелочек. Скажи Джованни, пусть принесет вина. У тебя же произношение, как в Сан-Сеполькро. Примечание. Селение в Италии, провинция Ареццо. А теперь признайся, что на ваш клуб тебе начхать. И тебе, напротив, хочется делать что-то полезное и увлекательное.
Да, я согласен, что вы открыли передо мной другие горизонты.
Ха-ха-ха, издевательский хохот. Но это не оправдывает вас как личностей. Скажи Джованни, пусть принесет флан погуще, чтобы заткнул ему глотку. Примечание.
Флан — сладкое блюдо из взбитых яиц и молока.
Да пусть себе треплется.
А я покамест постараюсь уговорить Калака, чтобы он сегодня подежурил. Хорошо, я пойду, если кто-нибудь пойдет со мной. А то мне будет неуютно одному на этом лохматом диване.
Я же сказал тебе, пойдет Николь.
А, тогда я согласен.
Вы себе никогда и вообразить не сможете, как трудно найти в Лондоне пружину.
Ну вот теперь и этот пошел трепаться. Я-то говорю о предмете сугубо научном. То про человечество, теперь про науку. И это вы называете обедом.
Все дело в том, что вы бурдак.
А вы финтихлюпик.
Гляди, как ест Николь. Вот, настоящая француженка. Она никогда не поймет, что спагетти — основное блюдо в обеде.
Но в Италии их никогда не подают, как основное блюдо.
Ты права, малышка. Только я этому господину говорил про Буэнос-Айрес.
А при чем тут Буэнос-Айрес?
Спагетти, кажется, блюдо итальянское.
Буэнос-Айрес тоже.
Вот как! Пора бы тебе уже знать. Но если Буэнос-Айрес — итальянский город, не понимаю, почему там спагетти — основное блюдо.
Да потому основное, что мы едим его с большим количеством жира. И это очень питательно. Да еще добавляем к нему тушеное мясо такое, что пальчики оближешь. Все меня спрашивают, зачем мне эта пружина? Но я не могу так сразу объяснить. Насколько я знаю, никто у тебя ничего не спрашивал. Мне же пришлось бы начать с того времени, когда я познакомился с моей толстухой на танцах в Вильдавре.
Ну, теперь он надолго. Это будут 7 томов Казановы.
И она почти сразу согласилась взглянуть на потолок моей скромной комнатенки. Он готов все выложить, лишь бы мы узнали о его победах.
Я вам сотру вашего дурака и оглянуться не успеете. И единственное, что он получил от толстухи, — это работенка в садоводческой школе старика Пертюэля с нищенской зарплатой.
Да, платят мало. Зато у меня есть моя толстуха.
И какой пруд кругом в камышах!
Джованни! 4 кофе.
4.
Че? 5. Остин уже пьет кофе. Мама разрешила.
Идите к черту. Нет, сынок, так не говорят. Я научу тебя другим выражениям. На французском наречии Бельвиля, чтобы ты сразу клал любого на лопатки. Примечание. Бельвиль. Пригород Парижа. Разумеется, по кратости и изяществу ничто не сравнится с «заткните глотку». Это, отметим, номер 1. И твою сестру тоже недурно. То есть неоспоримая прелесть всякого упоминания о родне.
Благодарю вас, господин учитель.
Не за что, дорогуша.
В итоге пойти в музей согласились Николь и Калак, а Мраст должен был к ним присоединиться, как только глыбе антрацита будет обеспечена зеленая улица. Мой сосед расплатился, произвел деление и неумолимо собрал с каждого его долю, объявив, что чаевые за его счет.